Особое мнение.
11:05 на часах в студии. Татьяна Троянская, микрофон. Сегодня у нас особое мнение журналиста Антона Мухина. Антон, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня все вспоминают август 91-го года, ровно 25 лет назад случились те самые события. И, в частности, газета «Коммерсант» сегодня опубликовала социологические опросы, и там любопытная цифра есть, 17% населения высказалось бы за ГКЧП сейчас. Вот почему такая тенденция? Потому что наступивший режим связывают, я не знаю, почему, в чем?
А что так мало, 17%? Я думаю, процентов 80 должно
нет,
быть за ГКЧП.
Нет. А почему?
Ну, слушайте, все хорошо, я говорю, я думаю, что будет гораздо больше. Ну, почему? Потому что революция 91-го года, к сожалению, не была доведена до конца. А, как в политическом смысле, не был принят закон о люстрации, не было очищено органы власти от, в том числе и чекистов, вот, с одной стороны. С другой стороны, идеологически она не была доведена до конца, не было суда. Вернее, суд был над КПСС, но он как-то так прошел, в общем, незаметно и ничем не кончился. То есть должна была быть такая вот, как в Германии в 1945 году, денацификация.
А я думала, ты скажешь сейчас, как Эрдоган расправился.
Нет. Ну, во-первых, Эрдоган еще не расправился, он только тюрьму пока освобождает. То есть еще все впереди, по-моему. Вот. Нет. Нужно назвать вещи своими именами было. Вот. Назвать преступления коммунистов и сделать из этого выводы какие-то, да, вот, а ничего этого сделано не было. Ну, отчасти это было потому, это было, отчасти это можно объяснить тем, что, во-первых, и не только сам Ельцин, но и достаточно большое количество людей вместе с ним были выходцы из КПСС, и, в общем, было тяжело судить самих себя. Но, тем не менее, например, в Польше и в других восточноевропейских странах, где тоже представители старой элиты, они играли какую-то роль, тем не менее, люстрация так или иначе была проведена. Не везде хорошо, кстати. В смысле, не везде до конца. Вот. То есть, с одной стороны, не были расставлены на точке над «и», революция 91 года не была завершена, и вот она потом начался некий такой реваншизм, грубо говоря, да, с одной стороны. С другой стороны, в менталитет россиян все-таки это такой имперский менталитет, и люди не столько переживают по Советскому Союзу, сколько они переживают по империи, вот империи как территории. И с этой империей у них ассоциируется Советский Союз, и поэтому крах Советского Союза как крах империи с огромной территорией, он воспринимается очень болезненно, и логично, что ГКЧП, которые представляются как сторонники вот восстановления империи, они вызывают симпатии. Я говорю, я ожидал гораздо больше симпатии в адрес ГКЧП.
Ну, а если бы тогда, 25 лет назад, ГКЧП победило бы, что было бы с нашей страной?
Сложно сказать, потому что мы до сих пор не до конца понимаем, как, что происходило, да, в какой степени это было вот именно так, как мы это воспринимаем. Или все-таки это был какой-то более, есть же теория, да, что там Горбачев каким-то образом принимал участие, ну, не принимал участие, а был в курсе, и это было вот в какой-то степени, возможно, инсценировка. Я не хочу сказать, что это так было, потому что я всерьез не занимался изучением этого вопроса. Но, тем не менее, историю ГКЧП мы до конца сейчас не понимаем. Но если все было именно так, как нам сейчас видится, то это был такой вот локальный путь, который, наверное, и не мог привести никаким результатом, потому что у людей не было основы, грубо говоря, да, поэтому сложно рассуждать, что было бы, если бы он удался, потому что это вот не была какая-то такая мощная политическая сила, которая могла бы прийти и занять. То есть понятно, что не могло быть восстановления КПСС, там, возврата к ситуации до 85-го года, потому что, во-первых, народ не был готов к возврату, во-вторых, экономика не была готова к возврату. Могла ли это быть какая-то такая вот мягкая либерализация, там, условно говоря, вот как там демократические коммунисты, я тоже в этом сомневаюсь, потому что вот ГКЧП это не были демократы. Я думаю, что это просто вот эта ситуация развалилась именно потому, что люди, которые были в ГКЧП, у них не было перспективы, да, не было программы, не было ничего за ними. Это просто были вот несколько человек, которые сидели на пресс-конференции, ломали пальцы, и именно поэтому они не смогли армию поднять, например. Хотя теоретически армия скорее должна была бы пойти за них, чем за Ельцина. Ну, тем не менее.
Но почему же тогда сегодня происходит так, что вот мэрия Петербурга, да, не согласовывает мероприятия в поддержку вот этих 25-летних, ну, поддержку памятные мероприятия, да, предлагает провести их в Сокольниках, ну, в гайд, на гайд-парках.
Мэрия Москвы.
Да-да-да, мэрия Москвы, да. Угу. И вот до сих пор пока не дали ответ акция «Память незащитникам Белого дома», чтобы она прошла в центре.
Ну, потому что... Вот именно потому, с чего я начал. Потому что не была... потому что революция 91-го года не была доведена до конца. И те власти, и те люди, которые находятся сейчас у власти, они, конечно, не являются прямыми наследниками.
То есть, по сути, ГКЧП, по сути, победила просто другим путем. Получается так.
Ну, можно сказать в каком-то смысле так, что, да, что не то чтобы ГКЧП победил, но идея ГКЧП, она продолжает жить. Хотя, конечно, те люди, которые сейчас находятся у власти, это люди, в моем понимании, все-таки они, у них рыночные менталитет. То есть это не коммунисты. Они не хотят построить Советский Союз с экономической точки зрения. Они хотят построить такой вот госкапитализм, чтобы в принципе был капитализм, но при этом, чтобы вот самые хорошие куски этого капитализма были у них в их личной собственности. Да? Вот не как коммунисты. Коммунисты все-таки они управляли, все было государственное, да, и они управляли этим государством, и они не были, они не воспринимали себя собственниками. А эти люди, это вот такие
капиталисты. Хотя использовали как собственники,
конечно,
это
конечно, да,
имущество.
У них там были госдачи и все, да, такое. Но тем не менее они вот, они не были капиталистами вот такими, как нынешние капиталисты, которые хотят, это мое, да, вот у меня есть, это моя, там, я денежки себе вывел в офшор, я купил яхту себе, там, еще что-то. Вот все-таки нынешние ребята, они капиталисты. И в этом смысле это не ГКЧП. Но то, что, вот, возвращаясь в ситуацию 91-го года, с одной стороны ГКЧП, с другой стороны Ельцин, конечно, нынешние власти, они ментально гораздо ближе к ГКЧП, чем к Ельцину. И поэтому любые сторонники, все те, кто вспоминает 91-й год и победу над путчем с радостью, ощущаются ими как потенциальные противники. Потому что они устроили революцию 91-го года, они и сейчас устроят революцию. Нам революции не надо, говорят эти ребята. И поэтому, естественно, они их не приветствуют.
К вопросам о яхтах. Господин Сечин подал иск к «Новой газете». До этого иск подала его жена Ольга Сечина. И Дмитрий Муратов говорит о том, что он, в принципе, готов к такому решению, разрешению этого дела, да, при помощи суда. А как, на твой взгляд, эта история, чем может ли эта история плачевно закончиться для «Новой газеты», например?
Безусловно, может. Мы понимаем, что суд – это один из механизмов давления на СМИ, который уже, в общем, неоднократно применялся. Да? Какие-то большие штрафы для того, чтобы или СМИ закрывались, или там, значит, пугались и вели себя осторожнее. Вот. Но может быть, а может и не быть. Это зависит... Судьба «Новой газеты» – это такое важное политическое решение, которое будет решаться не в суде. Если будет принято решение, что «Новая газета» должна быть закрыта, то или как-то там что-то с ней должно произойти нехорошее.
Они требуют, чтобы ликвидирован был тираж, и на сайте эта новость была уничтожена.
Ну, я думаю, что этим может не ограничиться, там могут быть и какие-то еще последствия финансовые. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что в любом случае это вопрос политический, и как он будет решен, так и произойдет.
Ну, наверное, Сечин, подавая иск, предполагает, чем это может быть закончено, потому что если такой человек подает в суд, то он должен понимать об исходе этого дела что-то.
С одной стороны, да. С другой стороны, мы видим, как много очень влиятельных людей вдруг становятся совсем невлиятельными. Вот. Там идет тоже какая-то большая война наверху. Куча голов уже полетела. Вот. Поэтому чисто теоретически нельзя исключать и какого-то вот варианта разводки. Типа, давай, Игорь, пойди, в общем, все у тебя будет хорошо, а с другой стороны,
раз.
Подстава,
да?
Да, ну вот давайте вспомним историю вот с Шуваловым, который не великий Шувалов, да, который вот у нас баллотировал, выдвигался на праймерис.
То есть, в смысле, не тот, который с собачками?
Нет, не тот, который с собачками, а вот у нас выдвигался тоже Шувалов на праймерис «Единой России» в 213 округе, там, где Милонов. Он, я точно сейчас не скажу, должен, но он, в общем, он типа начальника аппарата в Думе. он человек Грызлова. И вот все были в полной уверенности, что этот человек Грызлова должен победить на праймерис, все уже было под это заточено. Вот. И ему якобы сказали в Москве, что давай, иди вперед, все хорошо. А потом в это же самое время одновременно те же ребята в Москве сказали здесь, чтобы за него не голосовали. Да, и вот он, в общем, так вот сел очень картинно, сел в лужу. Поэтому вот такого рода разводки, они могут продолжаться и дальше.
Ну да, за ними мы, конечно, будем наблюдать. Я назову номер, на который вы можете отправлять сообщение. +7 921 970 2240. +7 921 970 2240. Также у нас видеотрансляция ведется в Перископе. Антона Мухина можно не только слышать, но и видеть. И вернемся к выборам. Точнее, вот мы о них заговорили. И теперь у нас не великолепная шестерка, а великолепная семерка. Таки Парнас будет на выборах. И я думаю, что кто-то этому обрадовался, а кто-то, наверное, из партии огорчился. Кому, на ваш взгляд, стало плохо от того, что ЦИК все-таки зарегистрировал партию Парнас?
Ну, совершенно очевидно, да, можно посчитать, у кого они будут отбирать голоса. Они будут отбирать голоса у наиболее яркой оппозиции, наиболее, ну, яркой в смысле.
Что значит наиболее яркая оппозиция?
Наиболее радикальной, да. То есть есть, например, партия Роста, которая не позиционирует себя как радикальную оппозицию. Это такая вот умеренная оппозиция. Вот. А, например, Яблоко – это более радикальная оппозиция. У нее Парнас, безусловно, сколько-то откусит. Потом мы знаем о том, что многие оппозиционеры, даже не будучи сторонниками коммунистической идеологии, голосовали за КПРФ, поскольку видели в КПРФ единственную мощную такую оппозиционную силу. То есть либералы какие-то, которые голосуют за КПРФ. Может быть, часть вот этих вот либералов, если они до сих пор собирались голосовать за КПРФ, сейчас уйдет к Парнасу. Но, честно говоря, я не думаю, что Парнас получит сильно много голосов, поэтому вот этот вот процент, который будет откушен, он будет совсем небольшой. Ну, 1-2%. Ну, в смысле,
но,
вот, 1-2% яблоком. Там.
Ну, 1-2% для яблока,
да,
это может быть
это
тот самый,
да,
5-процентный рубеж не будет пройден благодаря Парнасу.
Безусловно.
То есть такое
для
возможно, да?
Это плохо.
А партии Роста, в принципе, это не особо грозит.
Ну, мне кажется, что для них потери могут быть минимальные. Ну, то есть, или вообще не будет, или какой-то вот совершенно минимум, миниморум. Может быть, вот какие-то сторонники Резника, который известен как такой вот тоже яркий оппозиционер, может быть, какие-то сторонники Резника, которые могли бы голосовать за партию Роста за него, благодаря ему, они, может быть, пойдут к Парнасу.
Угу. А сама партия Парнас, что она, какие шансы у нее, в принципе,
мне, к сожалению, кажется, что шансы совсем небольшие.
То есть, в принципе, это такая вот то, что ЦИК позволил Парнасу участвовать в выборах, это просто милость какая-то, которая никому ни холодно, ни жарко не делает.
Ну, я думаю, что вот история с ЦИКом, это тот, может быть, даже вот первый случай, когда действительно, мне кажется, мотивом были честные выборы. Потому что других каких-то мотивов для того, чтобы Алла Памфилова, значит, как-то надавила на горосбирком, и тот с перепугу зарегистрировал Парнас, я не вижу. Я думаю, что после многочисленных скандалов, связанных с отказом в регистрации одномандатников, там, в частности, у партии Рост, еще у кого-то, вот эта вот волна информационная дошла до Памфилова, и Памфилова жестко надавила на наш ЦИК, а наш ЦИК перепугался, в смысле, наш горосбирком перепугался и стал тут всех налево-направо регистрировать. Я думаю, что, может быть, и каких-то одномандатников удастся отбить, и они будут зарегистрированы, и другие партии тоже еще, может быть, как-то отменят отказ в регистрации. Поэтому я думаю, что сейчас будет такая вот волна обратных регистраций.
Ну вот к партии Роста, да, Максиму Резнику было отказано в регистрации, и он не пошел обжаловать. Я так понимаю, что уже и не пойдет обжаловать.
Ну вот, насколько я знаю из разговора с Максимом, он говорит, что, во-первых, у него пропущены сроки, потому что ему было отказано в регистрации раньше, чем тем, кто сейчас идет обжаловать. И, соответственно, срок уже пропущен.
Ну а почему он его пропустил?
Ну, потому что шанс на то, что это все получится, да, вот он появился только после того, как
зарегистрировали после партии Рост.
Во-вторых, ну, это я так предполагаю, да, во-вторых, есть еще вариант, там же два основания для отказа в регистрации. Во-первых, несоответствие паспортных данных паспортной базе, там, ФМС, по-моему, этим занимается сейчас, да, в общем, несоответствие паспортных данных избирателей, которые указаны в подписных листах, тому, что государственным паспортным базам данных, во-первых. Во-вторых, экспертиза заключения графологов о том, что подпись не настоящая. Так вот, можно доказать, что ФМС ошиблась, и на самом деле паспортные данные настоящие. Я не знаю, принести нотариально заверенную ксерокопию паспорта или еще что-то. А вот доказать, что графолог ошибся, невозможно, потому что это экспертное мнение. То есть графолог считает так. Вот. И даже если избиратель придет и скажет, а я вот подписывался, графолог скажет, а вот я считаю, что вы обманываете, вы не подписывались, это не ваша подпись. И доказать что-то обратное, ну, практически невозможно. Поэтому если, например, у тебя количество этих подписей, забракованных графологом, таково, что одни они превышают тем минимально допустимые, максимально допустимые 10%, при которых отказываются в регистрации, то тут воевать бесполезно.
Угу. Ну, Ирина Камолова, которой также было отказано, она, тем не менее, пойдет в ЦИК разбираться со своей историей, и вполне вероятно, что у нее как раз есть шансы.
Ну, возможно, да. Я, честно говоря, я не знаю ни у Резника, ни у Камоловой, сколько там, какой процент каких подписей забракован. Просто вот это мое такое экспертное мнение, скажем так.
Угу. Ну, также вот хотелось бы узнать, гибель Павла Солтена как-то повлияет на кампанию «Избирательную справедливую Россию»?
Ну, может быть, в какой-то степени она будет, плохо сказать, полезно, да, но тем не менее, вот из-за гибели Павла Солтена, возможно, какое-то количество людей с большей симпатией будут относиться к партии.
Но тем не
менее, ну, вот как некое такое человеческое сочувствие, да. Вот. Но тем не менее, Солтен не был лидером кампании, поэтому, то есть, вот когда выбывает какой-то лидер кампании, там, стоящий на первом, втором, третьем месте, да, это как-то, или там какой-то руководитель кампании, который принимает какие-то решения. Ну, как любой генерал, да, вот если выбывает командующий армией, то это армию деморализует. Если выбывает вот, не командующий, то есть чисто по-человечески, конечно, это огромная трагедия, но на результате партии я не думаю, что это сильно скажется.
Но, может быть,
вот,
в
отдельном округе, там, где Солтен баллотировался, конечно, это полностью поменяет весь расклад, но за границами этого округа я, честно говоря, не думаю.
Но, с другой стороны, это может освободить место для какого-то лидера. Есть ли в «Справедливой России» человек, который займет место Павла и станет лидером, допустим, «Справедливой России»? Или
нет, ну персонажей... там есть лидеры, которые являются лидерами. Это Нилов, это Ковалев, это Надежда Тихонова. Кто у них там еще в составе ведущих? Ну, Марина Шишкина. Ну, в общем, есть какие-то такие медийные персоны.
Нет, ну просто может быть кто-то еще, кто войдет в этот список.
Так нет, а Солтен же, он не был в первой части списка.
А, он не в первой части.
Да, поэтому он там...
Тогда вопрос, вот, кстати, о том, за кого голосовать, это, конечно, проблема, мне кажется, для всех, кто нас слышит, поскольку на сайте горосбиркома информации о том, кто в каком округе из депутатов, никакой нет. И получается такая странная ситуация. То есть я узнаю своего депутата только 18 сентября, когда приду на участок и буду голосовать. Вот почему так происходит? Можешь объяснить?
Ну, честно говоря, вы это своего депутата должны узнать, там, вынимая макулатуру из почтового ящика,
ну,
там должно быть
пока, кстати, не приносит.
Макулатур. Да, на самом деле это удивительная вещь, достаточно вяло идет кампания, и что больше всего меня поражает, наиболее вяло она идет у «Единой России». То есть я видел единственную газетку «Единой России», да и то сделано, мне кажется, в Москве. Вот. И все. И вот я живу на Петроградской стороне, мне еще принесли маленький там пол-А4 листочек с портретом Макарова. Вот. И все. И как-то и компании «Единой России» вообще не вижу. То есть я вижу там партию Роста, я вижу ЛДПР, я вижу коммунистов, государства, а главной-то партии почему-то нету. Вот, на самом деле, возможно, просто все оттягивают начало такой активной кампании на 1 сентября, потому что сейчас еще люди на дачах, в отпусках, и
не
деньги,
тратят
деньги
пока,
потраченные
да.
Сейчас, они будут потрачены с гораздо меньшей эффективностью, чем потраченные после 1 сентября. Но, с другой стороны, после 1 сентября останется 2 недели, а за 2 недели тяжело провести какую-то успешную кампанию.
Но, с другой стороны, может быть, считается, что и без рекламы «Единая Россия» соберет голоса.
Ну, безусловно, наверное, ими так и считается. Но здесь же всегда есть аппетиты сотрудников штаба, которые хотят освоить чем больше денег, тем лучше. И поэтому, почему они не договорились о выделении финансирования и не начали его осваивать, для меня это большая загадка. Вот. А что касается избиркома, ну так избирком же и не ставит перед собой задачу агитировать вас за кого-то голосовать. Задача избиркома, ну, помимо того, чтобы провести выборы так, чтобы ему не было никаких претензий, она в том, чтобы повысить явку. Вот явка – это то, за что горосбирком могут отругать. А кто там за кого проголосует, их совершенно не волнует, поэтому они никаких усилий для того, чтобы что-то как-то кого-то проинформировать, и не предпринимают. И на самом деле и список, вот и чтобы найти список кандидатов, нужно приложить немало усилий на сайте. То есть,
а это претензии к горосбиркому, кстати?
Мне сложно сказать. Вот у них стандартный сайт, который сделан, я так понимаю, по шаблону для всех остальных региональных сайтов. Вот на нем что-то найти невозможно, но упрекать их в этом, я думаю, нельзя, потому что все-таки это вот некое, может быть, даже не они сами разрабатывали, ну, вернее, понятно, что это не они сами разрабатывали. Это такой общий федеральный проект, в который они просто наполняют то, что положено наполнять. Но у них есть свой собственный сайт еще дополнительный. Вот на этом дополнительном сайте, мне кажется, они могли бы разместить и, например, карту округов, которые невозможно найти. Вот это смешно, но у нас есть любительская, скажем так, карта округов, которую сделал Александр Карпов, такой довольно известный в городе эксперт. И все политические силы пользуются этой любительской картой. А официальной картой горосбиркома, она есть в маленькой PDF-ке, на которой вообще ничего невозможно разобрать. Вот. Вот нету карты.
А у Карпова нет, да, при этом депутатов, которые прикреплены к тем или иным...
У него есть... Нет, ну там есть списки кандидатов. Вот у каждой партии свой список кандидатов, его можно скачать.
Карпову... идти на сайт.
Ну, это даже не на его сайте, это он сделал в Google картах, нанес там границы, там же вопрос в границах, он нанес границы кругов прошлых ЗАГСовских, нынешних ЗАГСовских, думских, и, в общем, это вот такой вот ценный информационный ресурс, который, я думаю, стоил ему довольно большого количества человек и часов. А вот хотелось бы, конечно, официального такого какого-то, да, потому что он может ошибиться, ну, все ошибаются, да, вот он ошибется, а потом, что это же любительская карта, никаких претензий никому не предъявишь.
Ну, в общем, да, но если политические силы, извините, используют эту карту для...
Ну, вот это да, то есть почему-то очень неактивно горосбирком в этом смысле себя ведет. Не знаю, почему.
То, что путинские лозунги будут использованы единороссами, это как-то поможет им или наоборот?
Какие путинские лозунги?
Ну, путинские выражения какие-то им позволено использовать. Ну, я не знаю, может быть, там и другие. Там, по-моему, есть приличные.
Почему? Мне нравится «мочить в сортире», мне кажется, это замечательный слоган.
Ну, поможет ли это им? Поскольку изображение Владимира Путина они не могут использовать по понятным причинам.
Да, это совершенно феерическая история. Сейчас же кандидаты не могут вообще никаких изображений использовать. То есть даже если кандидат...
Нет, людей,
например,
которые не идут, не баллотируются.
Ну, вот, например, кандидат хочет, например, свою фотографию с женой и с собачкой разместить. Вот с собачкой можно, а с женой уже нельзя. Вот. Там, ну, как мне объясняли, это было сделано для того, чтобы никто не использовал портрет Навального. Чтобы ни оппозиционеры не шли с портретом Навального, решили всем вообще запретить любые изображения, кроме...
С человеками, да?
Да.
Дуэтные изображения.
То есть раньше, когда-то вот на прошлых выборах нужно было получать согласие человека, и тогда можно было его использовать.
А сейчас даже без согласия. Да. Сейчас мы прервемся. Продолжение после московских новостей.
Особое мнение.
Продолжаем программу «Особое мнение». Антон Мухин, журналист, у нас в студии. +7 921 970 2240. Вот нам Нина пишет: если разрешили рисунок Сталина, то использовать рисунок Навального вроде можно. Можно ли использовать рисунок Навального?
Я думаю, что рисунок Навального не разрешат. Мне рассказывали совершенно феерическую историю, как коммунисты на каких-то прошлых выборах использовали эту статую Веры Мухиной, вот рабочей с колхозницей. А она защищена, на нее еще распространяются авторские права у родственников Веры Мухиной. Вот. А использовать вот это нарушение авторских прав, за это вообще автоматически снимается вся партия с выборов. Вот. И эта родственница Веры Мухиной дала каким-то там конкурентам коммунистов разрешение на то, что они будут судиться от ее имени и снимать КПРФ, всю КПРФ на всех федеральных выборах снимать с выборов. Вот. И был суд, они пошли в центр избирком и вот на этом основании пытались снять. И говорят, что Чуров тогда еще Чуров, он сидел, жевал бороду, вот,
думал,
смотрел в пол, да, но коммунистов не снял, потому что, ну, понятно, что снять КПРФ с федеральных выборов, это просто вот разрушить всю вообще,
картинку.
То есть это просто вот переворот сознания, так нельзя. Потому что у Кремля уже все расписано, этим столько-то, да, так, кому эти проценты. Вот, поэтому я думаю, что Сталина можно, а Навального нельзя.
Ну, тогда тоже есть повод, может быть, раз можно животных,
Подождите, извините, да? если рисунок, то можно, конечно,
да,
это фотографии нельзя, рисунок
да,
можно.
Да, рисунок можно, то есть да. Если нарисованный Навальный, можно.
Ну, нарисованный, да.
Ну, или, например, можно животного, похожего на Путина, или
да,
похожего
да,
на,
да,
на
котика много, или много на собачку. Много разных есть в интернете и собачек, и котиков с очень похожих до степени смешения, правда, с Путиным. Я думаю, что их можно, да, Единая Россия могла бы взять себе такую. Могли бы Мишку нарисовать такого. Я, кстати, Мишку, по-моему, тоже где-то в интернете видел.
Похожего?
Да.
Ну, это из серии, да, последний шанс, как обеспечить явку на выборах,
был,
да?
Был, да, вот перед какими-то прошлыми выборами была совершенно замечательная фотография двух котиков, очень трогательных и милых, один с лицом Медведева, другой с лицом Путина, и написано «Последний шанс повысить явку», да, или «Последний шанс позвать избирателей», что-то такое. Вот, да. Ну, вот мы, кстати, мы с вами, значит, надо запатентовать. Слушайте, надо запатентовать и кучу денег заработать.
Да, действительно. Котики и собачки. Но до 18 сентября мы еще будем говорить о выборах, безусловно. А вот что происходит в нашем городе? Все время, да, мы говорили о боевиках где-то там, а тут получилось, что позавчера оказалось где-то тут. И в среду в Петербурге производили задержание находящихся в розыске участников незаконных вооруженных формирований, которые действуют на Северном Кавказе. Цепили дом, продырявили пол человека, жители Петербурга, и взяли боевиков. Такая немножко сюрреалистическая, мне кажется, история. Нет?
У нас боевики как-то очень странно активизируются ровно перед выборами. Если вы помните 99-й год, то ровно перед выборами боевики взорвали несколько домов в Москве и тем самым просто подняли рейтинг Путина и Единой России. Ну, тогда не Единая Россия, она по-другому называлась. Тем не менее, подняли рейтинг Путина на какую-то небывалую высоту.
А чем подняли? Трагедии, ну, разве поднимали?
Тогда Владимир Путин как раз только начал бороться с террористами в Чечне, как это называлось тогда, да. То есть там же, помните, был мир с Чечнёй, и этот мир в России воспринимался как такой позорный мир. Да? Потом пришел Путин, начал с боевиками бороться, начал бороться успешно. Вот. Но некоторые люди сомневались, а вот стоит ли все-таки воевать-то снова с Чечней? И тут, значит, чеченские террористы взорвали дома в Москве, и все поняли, что, конечно, воевать с Чечней нужно, и Путин – наше победное знамя. Вот. Очень это как случилось вовремя. Опять же, да, вот сейчас перед выборами, речь не только о Петербурге, украинские диверсанты перед выборами начинают атаковать рубежи нашей Родины. В Москве какие-то игиловцы с топорами бросаются на каких-то гаишников. Вот. У нас, значит, ловят террористов. То есть я не хочу сказать, что это все какие-то инсценировки. Но вот то, что это получается вот именно так по времени попадает, да, и то, что это как-то укладывается в какую-то такую кампанию, это совершенно очевидно.
Ну, тут одно из двух. Либо это происходит, но нам об этом не говорят, и вдруг сказали, да? Либо это действительно инсценировка. А как иначе?
Ну, нет, но есть же некий такой промежуточный вариант. Вот если вы вспомните... Ну, во-первых, смотрите. Во-первых, давайте вспомним историю... Помните, как-то террористы собирались Матвиенко взорвать? вот, ну, когда она еще была с губернатором, был большой суд, в результате их всех оправдали. Потому что там были какие-то переговоры по телефону о том, что давайте вот там хорошо бы кого-то взорвать. Да? Я не помню даже вот в подробностях, но, в общем, тем не менее, были какие-то переговоры, но кроме разговоров абстрактных ничего не было. Вот я, ну, например, как вариант, можно предположить, что есть действительно какие-то люди, которые что-то там обсуждают, и которые сидят на крючке у спецслужб. Вот. Но эти люди могут еще обсуждать 10 лет. Они могут там читать какие-нибудь запрещенные книги, ходить в какие-нибудь запрещенные организации. Вот. Но тем не менее, вот, а в какой-то момент наступает время, что надо кого-то поймать. И опа, вот эти люди, вот они у нас готовы, лови их хоть завтра.
У метро иногда вдруг внезапно их ловят и развозят по отделениям.
Ну, да? Я вот не курю, поэтому я не знаю.
Нет, я тоже не курю, но я слышала такие истории, когда вдруг внезапно девушек и молодых людей хватают, причем прилично одетых, а потому что у них есть план для того, что нужно...
Ну, возможно. Ну, в общем, я думаю, что вот если в какой-то момент возникает нужда поймать каких-то террористов, то всегда этих террористов можно найти, и это не будут совершенно вот такие, это не будет стопроцентнейшая инсценировка. Что-то там всегда где-то в основе может быть, но дальше это уже вопрос
кто
интерпретации.
Кто эти люди, там тоже, да, непонятно.
Ну, вот, я понимаете, я не, в подробностях не знаю эту историю, я не знаю, что там на самом деле было, кто там был, там стреляли они, из чего. В общем, я вот в подробностях не могу это комментировать. Но абстрагируясь именно от этой ситуации, всегда можно, если есть заказ на то, чтобы устроить какую-то большую кампанию по отлову террористов, всегда можно найти каких-то людей, которые где-то в чем-то как-то замешаны. Вопрос в том, в какой степени это, или так, или сяк, да? Но, тем не менее, где-то в чем-то замешаны, и из этого устроить большую кампанию, такое всегда можно.
Ну, тут вопрос, главное, чтобы все было без косяков, все было гладко, и операция завершилась успешно, потому что для предвыборной кампании этот аспект немаловажен.
Ну, знаете, конечно, да, но если все пойдет негладко, то про это всегда можно забыть. Вот там история, если это история какая-нибудь международная, например, когда ловят каких-нибудь там тех же самых украинских террористов, да, то всегда есть вторая заинтересованная сторона, которая начинает поднимать по этому поводу какой-то крик, и, значит, там какие-то свои контраргументы приводят, и что-то можно. Тут можно действительно вот здорово сесть в лужу. А когда ты сам внутри себя ловишь. Ну а кто? Вот кто сейчас пойдет доказывать, что там что-то было не так? Никто не пойдет. Нет другой заинтересованной стороны. Вот. В свое время у чеченцев была, вот когда еще была Чечня, и были самостоятельные чеченцы, у них была мощная такая вот агитационно-пропагандистская машина, которая могла соперничать с российской пропагандистской машиной. Сейчас этого нету. И...
Сейчас что? Они слились?
Ну, кто-то умер, кого-то убили. Вот, Удугов, да, я, честно говоря, даже сейчас уже не вспомню, что с ним, что он уехал в Лондон, по-моему, и там, вот, по-моему, он там так и остался.
Ну, обезврежен, во всяком случае.
Вот, да, поэтому тут сложно сесть. Вернее, сесть в лужу, конечно, легко можно, но вот сесть в лужу так, чтобы об этом все узнали, это сложно.
А сели ли в лужу или нет, вот история с обрезаниями женскими, да, которая всколыхнула всех, и представители разных конфессий, то есть двух, высказались на эту тему. Но, в свою очередь, Минздрав России выступил с критикой женского обрезания. Тем не менее, Исмаил Бердиев, это председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, заявил, что необходимо эти обрезания проводить всем женщинам, чтобы, цитирую, не было разврата и, цитирую, уменьшилась сексуальность. Потом он, правда, добавил, что он не говорит о том, что всем должно оно проводиться, но, тем не менее, слово «не воробей» выскочило.
Ну, можно сюда же вспомнить и знаменитое высказывание протоиерея Всеволода Чаплина у вас в эфире в Москве о том, что нужно периодически нужно кого-то убивать и ничего плохого. Ну, там как-то иначе было сформулировано, да, но в общем смысл в том, что кого-нибудь убивать можно. Вот. И которое, да, которое тоже вызвало большой резонанс. Есть такое слово «троллинг», Это интернет-термин, который обозначает вот в социальных сетях кого-то, когда ты кого-то специально дразнишь. Вот. Для того, чтобы спровоцировать какую-то эмоциональную реакцию, ну и просто вот повеселиться по этому поводу, то есть без какой-то корыстной цели. И мне кажется, что вот и вот история с обрезанием женским, история с заявлением Всеволода Чаплина о том, что иногда можно кого-то убивать, это все примеры такого вот троллинга. То есть... Как-то так получилось, что религиозные деятели, они вот занялись троллингом. Может быть, это такая вот форма миссионерства, да, привлечения.
То есть это сознательно? Я думаю... Или всё-таки их так вынудили?
Ну, честно говоря, я не знаю. Это все-таки надо анализировать полностью вот контекст беседы, чтобы понять, в какой степени эти высказывания были сознательны или спровоцированы. Но, тем не менее, я думаю, что они, сказано-то, были по трезвости, да, поэтому, наверное, люди думали, что они говорят. Вот. Это, на самом деле, вся наша страна превращается в какое-то такое вот большое сообщество троллей, которое, вот поскольку нету какой-то конструктивной повестки дня, вот опять же, вспоминая 91 год, в 91 году люди, которые выходили на улицы, да, они понимали, к чему мы идем. Мы идем к Европе, да. Вот сейчас в России нету конструктивной повестки дня. Никто не понимает, к чему мы идем. И даже к чему мы должны прийти. Ну вот хорошо, мы победили Украину. А что нам это дало? Да, вот как вот у нас мы в кризисе находимся, это все признают. Почему произошел этот кризис, как из него выйти, никто не понимает. То есть вот перспективы развития у страны нету. И поэтому начинаются или историзмы какие-то, когда мы погружаемся в историю и думаем о нашем прошлом, а не о нашем будущем. Или вот такой вот троллинг, когда мы все занимаемся тем, что друг друга как-то вот так вот подкалываем и смотрим на реакции.
То есть получаем
и этим
удовольствие
веселимся.
От каких-то сиюминутных ощущений.
Я думаю, что вот... религиозные лидеры, они, может быть, даже они идут впереди этого процесса и его возглавляют.
Но главное, что Чаплину после этих слов ничего не будет.
Ну, Чаплин же в опале, а что ему могло быть? Его уже отовсюду повыгоняли откуда-то. Кстати, тоже, по-моему, затроллил, потому что он там выступал по поводу Украины, а Московская патриархия не любит выступать по поводу Украины, потому что значительная часть на Украине церкви, они принадлежат Московской патриархии, ну, половина примерно. Если они начнут выступать, то
может
будет
случиться,
плохо.
Да, страшно.
Вот. И более того, и среди иерархов очень много представителей Украины, и если патриарх потеряет их поддержку, то ему тоже будет не очень хорошо. Вот поэтому патриарх очень осторожен по поводу Украины, нигде не найдете никаких высказываний там про фашистов, вот только про мир. Вот. И когда Чаплин стал эту ситуацию троллить, то я думаю, что это был один из причин, почему его отовсюду повыгоняли.
Во всяком случае, у нас патриарх гораздо осторожнее Дмитрия Медведева. Но о нем в следующий раз. Антон Мухин, журналист, сегодня в программе «Особое мнение». Спасибо.
Особое мнение.